Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. Шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу сегодня со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
Привет, Андрей, всем добрый день.
Значит, мы же отвечаем на вопросы об окружающем мире, только с научной точки зрения. У нас прошлая программа была посвящена, Вера, ты помнишь, чему у нас была посвящена прошлая программа?
Помню.
У нас была программа посвящена сверхкритической, сверхкритическому состоянию вещества. И мы обсуждали, что... Значит, флюидная экстракция, на самом деле, вот звучит как-то страшно, да, флюидная экстракция. На самом деле она используется для того, чтобы, например, кофе сделать без кофеина.
Я уже забыла, представляешь? Шучу, я все помню.
Ну да, кофе меня напугал.
Кофе без кофеина сделать.
Зачем я так с утра?
Еще что-нибудь очистить.
Да, то есть, короче говоря, там в чем была идея? Что вот это особое состояние флюида, оно на самом деле не столь нераспространенное в природе, и оно, во-первых, его достаточно легко получить в технологии, да, и чаще всего его используют в пищевой технологии. И
ну, это недорого,
в анализах. Да, да, например, СО2, там углекислый газ, который под повышенным давлением. К чему я это все вспомнил? Я бы, может, и не вспоминал, потому что вы сейчас скажете, что-то какая-то, значит, сверхкритическая экстракция.
Шучу.
Мы решили быть ближе к людям сегодня. Вам понравится точно сегодняшняя тема. Мы сегодня будем говорить про пиво. Безалкогольное только. Ну, мы вообще ни в коем случае не пропагандируем употребление алкоголя, но мы с научной точки зрения попробуем вот об этом всем поговорить. У нас сегодня в гостях Александр Смирнов, технолог компании AB InBev FS. Александр, добрый день.
Добрый день, Андрей.
Значит, с кем действительно разговаривать о производстве пива, да?
Конечно,
алкогольном.
Надо с технологом, с человеком, который близок вообще.
Более
к производству.
Более того, Александр сказал, да, что он вот R&D занимается, то есть Research and Development, да, то есть, как бы, в общем, отчасти это исследовательская функция, да?
Да, даже совершенно верно.
Вот, и поэтому, да, мы выходим в прямом эфире, поэтому 8-925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, с безалкогольным пивом связано огромное количество мифов, там, всяких слухов и так далее. А вот мы сегодня обо всем этом поговорим, так сказать, что называется, от первого лица. Вот я слыхал, кстати говоря, когда еще готовился к прошлой программе, что и в пивоваренной промышленности тоже используют вот эту самую флюидную экстракцию, о которой говорили в прошлый раз, да, и хмель каким-то образом вот вытягивают, экстрагируют, да, химически, вот с помощью флюидов.
А я, кстати, думаю, что это, наверное, один из некоторых способов. Там же, наверное, очень широкие технологии.
И мне всегда было дико интересно. Я же понимаю, что, ну, вот производство пива, да, как любых других алкогольных напитков, это брожение, которое приводит к алкоголю. Вот каким чудом удается технологически убрать оттуда алкоголь, ну, хотя бы там частично, да? Вот на этот вопрос нам сегодня точно ответит Александр.
Александр, отвечайте нам.
Конечно.
Да.
Это интересный момент, потому что, когда мы говорим про пиво, мы подразумеваем напиток, полученный путем спиртового брожения, одним из основных компонентов которого является этиловый спирт,
да,
который формирует вкус и аромат пива, который отвечает за большую часть вкуса пива. Но.
То есть этиловый спирт прям действительно определяет. Мне казалось, что давайте так чисто. Я говорю, мы немножко будем так размазано, да, но не вся наша аудитория, хоть она и 16+, в курсе. Может быть, есть люди, вообще не употребляющие алкоголь, и мы их совершенно поддерживаем. Я, кстати, не знаю, вообще-то рассказ об алкоголе
вот
регламентируется какими-то законодательными
прекрасно.
Актами. Да, я вот, например, много лет уже, в общем, не употребляю алкоголь. Вот, и, ну, кстати, вот безалкогольное пиво бывает, и вот мы сейчас поймем.
Это очень хороший вариант, на самом деле, получить знакомый вкус, но без каких-либо последствий.
Звучит немного страшно.
Как можем сделать безалкогольное пиво? Существует большое количество технологий производства безалкогольного пива, и все они нацелены на то, чтобы получить напиток по вкусу, который соответствует своему алкогольному собрату. Существуют способы технологические, существуют способы убрать алкоголь технохимически, мы поговорим про технологические способы сначала.
Давайте. Да, давайте. Вот, и тем более, вот вы назвали технологические и технохимические. Звучит немного непонятно.
Звучит непонятно. Каким образом можем произвести первый способ, когда мы проведем остановленное брожение? Потому что основная цель дрожжей — потреблять простые сахара, которые содержатся в пивном сусле, производить этиловый спирт, ароматику и делать это. Но мы можем остановить брожение.
Александр, когда... простите, вы не обижайтесь, если я вас буду прерывать. Я потому что влезаю часто, и когда слышу, вы же профессионал, вы варитесь во всех смыслах. В
Андрей,
этой...
ну ты так спешишь, но мы бы задали вопрос, что такое сусло.
Отрасль? Нет, я не хочу про... хочу про сусло. Я хочу начать с вообще самого базового вопроса. Это же не вопрос, а просто пояснить, что значит в алкогольных напитках происходит с помощью специальных вот этих вот грибков, которые называются дрожжи, всем да. хорошо известно, происходит преобразование сахаров, которые содержатся, скажем, в зерне, да, разных там, ну, не только в зерне, а в каких-то исходных компонентах, которые могут использоваться, да, происходит преобразование в этиловый спирт.
Да, вот. Совершенно верно.
А значит, все. А теперь, Александр, продолжайте. Как как раз от него избавиться?
А как от него избавиться? Можно от него избавиться, Андрей, вы совершенно правы, а можно его не получить.
Вот.
И вот, оно, и вот они начинаются различия в технологиях.
Так.
Как мы можем не получить этиловый спирт? Мы можем произвести... Основная задача производства пива начинается с процесса превращения крахмала, который содержится в зерне, в солоде, в зернопрепасах, в простые сахара, которые могут быть сброжены дрожжами. Этот процесс называется затирание и содержит несколько этапов. Зернопрепасы дробятся до состояния муки, после чего смешиваются с водой и нагреваются. Во время этого нагрева смешанные зернопрепасы, мука, смешанная с водой, происходит ферментативное превращение крахмала в простые сахара.
Это классное такое слово называете, зернопрепасы. Мне кажется, оно еще ни разу не звучало в нашей программе. Давайте поясним. Это в смысле зерно просто.
Зерно. Это
а что там, ячмень используется, наверное?
Это, в пиве самый традиционный компонент – это ячменный солод.
Вот.
Который является собой ячмень, которому не дали полностью вырасти. Потому что во всех растительных, во всех растениях энергия запасена в виде крахмала. Это самый распространенный полисахарид для хранения энергии, самая простая его форма, так. компактная форма. И при производстве солода зерно замачивается, но ему не дают порасти полностью. Уже выделились те ферменты, которые будут разлагать крахмал на простые сахара и давать жизнь ростку.
Так.
Но мы останавливаем рост путем сушки, видите, ростков. И солод — это зерно, которое началось поращивать, в нем оно размягчилось, в нем накопились ферменты.
И все, и мы останавливаем.
Да, и мы остановили это. Это
солод. То есть мы фактически оставили запас наших моносахаров,
да.
и он там есть, и мы, значит, с этим солодом теперь что-то должны сделать, да. и он дальше не прорастает, мы уже остановили этот процесс.
Мы его высушили.
Да.
Мы его высушили и получили сырье. Также для производства пива, как и других напитков, используется пшеница, ячмень, рис, кукуруза. Это все объединяется... Тоже. Под словом «зерноприпасы».
Кстати, я не знала.
Кстати, кукуруза, вот кукуруза, я тоже что-то не подумал. А кукуруза тоже? Ведь тоже используется, да. А как кукуруза по-английски?
Корн.
А, корн, нет. Я просто пытался вспомнить, как, где я мог видеть это в качестве ингредиентов. Ну, хорошо, значит, допустим, используется... Вот многие люди, опять же, я сам до какого-то момента не знал, что такое солод. Потому что очень распространенное слово, да, там односолодовые бывают напитки некоторые, бывают не односолодовые, вот. Ну, слово-то распространенное в русском языке. А что это такое?
Да, а что на самом деле?
Вы знаете?
Может
вот, кстати, нам слушатели комментируют некоторые в Телеграм, пишут, например, вымораживаете, небось? Вот, кстати, я слыхал, что... Один из первых способов, значит, получения крепленных вин. Вот знаете, есть такие крепленные вина, портвейн, херес, да, в зависимости от того, в какой географической местности они производились, да, это, значит, Испания или Португалия. В частности, не знаю, кстати, может, это даже и легенда, но выглядит вполне реалистичным, что вымораживали вино, и таким образом за счет вот этих вот, ну, там, разности температуры, образования всяких разных фаз, в итоге получали закрепление, то есть увеличение концентрации этилового спирта. Вот, а вот Александр кивает, значит, подтверждает, что, да. что так было. А вот, кстати, замораживание... Ну, я вас, я говорю, перебил, вы, мне кажется, хотели рассказать нам все в подробностях. Ну так, раз люди спрашивают, а вымораживание используется современной технологии?
Для приготовления безалкогольного нет.
Не
используется. Но замораживание используют для получения очень крепкого пива в том числе. Один из рекордов по крепости пива, это вот что-то в районе 40% объемных алкоголя.
40% пива?
Был получен путем замораживания. Этот сорт назывался «Убить Бисмарка». Если я не ошибаюсь, это сделали норвежцы.
Друзья, название. Вы представляете себе, да. В общем, да, я призываю наших слушателей вот, присоединиться к нашей дискуссии. Вот мне лично очень интересно то, что Александр рассказывает. Не знаю, как вам. Вот мы в прямом эфире, поэтому 8-925-48-94-8 или Telegram говорит о Москобот.
Значит, а я все-таки задам вопрос.
40%. 40%. Извините, представляешь себе, сколько это?
Я представляю, я бы столько, ну, я бы не смогла.
Нет, это просто водка вот по крепости. Так, мне казалось, что, допустим, пиво можно довернуть там до 18-20% этилового, объемного этилового алкоголя, но 40% это просто звучит невероятно.
Это брожение, можно получить такую концентрацию, а уже все, что свыше, оно получается как раз-таки путем сгущения за счет вымораживания части воды.
Угу. Александр, а что же такое сусло? Расскажите, пожалуйста.
А сусло — это то, что мы получили, а как только мы получили, провели затирание, получили настой из шелухи зерна, из воды и растворенным там сладких веществ, потому что уже осахарился крахмал. Крахмал превратился в простые сахара, мы получили в составе сусла мальтозу, сахарозу, фруктозу, мальтотриозу. Это все называется затором. После чего? Затор. После чего?
Зернопрепасы, затор. Классно.
После чего его отфильтровывают, надо убрать шелуху зерна, так. Его отфильтровывают и начинают кипятить. А вот после кипячения это уже называется суслом.
А вот разница есть какая-то? Сколько я буду кипятить? Какая температура? Вот
ты дома, что ли, хочешь вот приготовить?
Зачем ты спрашиваешь, Андрей? Ну зачем? Зачем ты меня тут на весь родной город так? Ну, если серьезно, то да. Вот
мы сейчас спросим, можно ли это дома сделать.
Его нужно сколько-то кипятить? Вот сколько времени? Какая температура? Кто это вообще все устанавливает?
А это как рецепт любимого супа. Потому что у каждой хозяйки свой разный суп. И каждая готовит борщ по-своему. Также и с пивом. Разница вкусов пива и начинается на момент выбора зерна. Какое мы возьмем зерно, потому что существует множество видов солодов. Светлый солод, темный, карамельный, жженый, шоколадный, бисквитный. Огромное количество. Их сочетаний, хмеля. И как будем затирать, при каких температурах мы можем получить из одной и той же засыпи зерна, то есть тоже возьмем простой светлый солод. Взяли его, и из одной и той же засыпи можно получить разные стили пива совершенно. Можно получить из этого легкий эль, можно получить более плотный, более выброшенный сорт пива.
Спрашивает слушатель, если крахмал уже осахарился, зачем варят? То есть, типа, если произошло распад полисахаридов на моносахариды, зачем еще варка
дополнительная? Несколько задач. Кипячение сусла, что нам дает? Это, так как зернопрепасы, мы их собираем в поле, это дезинфекция. Первая задача — дезинфекция. Вторая задача — белок, потому что в ячмене много белка, который в процессе уже будет вредить готовому напитку. Соответственно, во время кипячения удаляется белок. Он коагулирует и оседает на дно. Просто. Это один из последних этапов производства сусла — это удаление белка, краски всех взвесей. Плюс во время кипячения добавляется хмель. Краски, вот хмель добавляется во время, который отвечает за горечь и ароматику. Он добавляется во время кипячения.
Это уже последняя стадия?
Это последняя стадия приготовления сусла.
Ага.
А потом начинается самое интересное.
Наш постоянный слушатель Мих спрашивает, как избавиться от зависимости от потребления продуктов, дальше я слово пропущу, дрожжевых грибков. Значит, знаете, Мих, мы трижды пытались пригласить одного доктора известного, который говорит про алкогольную зависимость, и он то не приходил, то не было времени, то еще как-то. И мы в итоге пригласили другого врача, нарколога.
Под Новый год у нас
это был эфир. Да, под Новый год. Это был эфир 31 декабря 2017 года. Вот если найдете на сайте, там вот ответ, как избавиться от зависимости от потребления.
Как раз перед праздниками
от потребления,
делали такую передачу.
Но это там серьезная программа. Ну, конечно, под Новый год мы немножко там тоже позволили себе шутить, но вообще-то проблема это очень серьезная. Но мы не об этом сегодня. Раз спрашиваете, вот Александр сказал, а дальше начинается тоже
самое интересное.
Да, давайте.
Дальше продолжается. Когда мы получили сусло, в котором нужного нам состава, нужного цвета, плотности, горечи, нужной ароматики, его охлаждают и аэрируют, потому что дрожжам на первом этапе их жизни нужен воздух. Дрожжи, они чем интересны для нас, как для пивоваров? Дрожжи могут как дышать, потреблять кислород, быть аэробными микроорганизмами, так и в отсутствие кислорода становятся анаэробами, и как раз-таки без кислорода они производят то, что нам интересно.
Вот это то, что мы называем брожение.
Да. Начинается брожение. Брожение происходит в анаэробных условиях всегда. Но вначале дрожжам нужен кислород.
То есть мы сначала держим подышать. Это все на воздухе.
Они, ну, это Александр сказал, аэрация.
Да, аэрация – различные методы. Можно это либо аэрировать, либо кислородом, уже кислородом из баллонов, либо это аэрируется воздухом, либо открытые емкости бродильные используются.
А после этого закрываем это все?
После этого
или
закрываем.
Или прекращаем поток кислорода?
Да. А дрожжи, когда после заполнения емкости бродильной, дрожжи сначала потребляют кислород, который там есть, и они начинают расти. Начинается бурный прирост дрожжевой массы. После потребления всего кислорода уже начинается брожение. Непосредственно процесс поглощения сахаров и превращения этих сахаров в продукты брожения. Это этиловый спирт, углекислота и легколетучие компоненты.
Ну,
различные
это, наверное,
эфиры, альдегиды.
Да, это самая, наверное, известная такая реакция, которую большая часть людей все-таки знает из школьной химии, я думаю, тоже.
Так вот, а значит, получается, что вот на этапе, на разных этапах, да, применяются разные ухищрения для того, чтобы избавиться или не допустить вообще попадания этилового спирта вот, в безалкогольное пиво.
Да.
Вообще, кстати, давайте ответим на самый главный, наверное, вопрос нашей сегодняшней программы. А в безалкогольном пиве есть алкоголь?
В безалкогольном пиве есть алкоголь до 0,5%. Это в соответствии с требованиями российского законодательства. В безалкогольном пиве может быть до 0,5% алкоголя.
Вот я читала, что у нас от 0,02%, если я не ошибаюсь, процента, до 0,5%.
Ну, насколько я помню, вся продукция, которая до 0,5%, 0,5%, то есть не 5%, 0,5, да, как да, примерно в обычном пиве, а до 0,5% в 10 раз меньше, считается вообще безалкогольной.
Да.
И есть же напитки, ну, как вроде вот, это не очень подтвержденная информация, но вроде поверим, вроде это, что практически любые напитки, где есть брожение, там от молочно-кислого до там еще там всякого разного другого, там может тоже встречаться этиловый спирт, да, вот эта классическая история про квас там вот и всякое.
Конечно, даже на квас с точки зрения ГОСТа допускается до 0,5% алкоголя, это совершенно нормально.
Я знаю, что наши некоторые микробиоты в кишечнике тоже может выделять. Вот раньше его называли эндогенный алкоголь, но сейчас в медицинском сообществе есть не то что спор по этому поводу, а как бы такое уточнение, что а мы можем ли называть эндогенным алкоголь, который продуцируется на самом деле во внешней среде организма? То есть кишечник считается внешней средой организма, да, потому что, ну, это внешняя среда по медицинским понятиям. Там живут определенные бактерии, они вот тоже могут вырабатывать этиловый алкоголь, и он тоже может всасываться, поэтому на самом деле существует даже тяжелое одно заболевание, которое вот мы обсуждали в той программе, которая связана с зависимостью. Вот вопреки распространенному мнению, люди с этим заболеванием, им совсем не весело. У них вот слишком много этого алкоголя вырабатывается, и они постоянно находятся в состоянии алкогольного опьянения. Представляете?
Да, удивительная информация.
Это достаточно редкое, думаю, что генетически обусловленное заболевание. Вот. Такие люди есть в Азии, вот, я, кажется, в Японии больше всего в популяции встречаются. Им совсем не смешно. То есть вроде люди говорят: друзья, да какие проблемы? Мы постоянно там покупаем алкоголь, а вам не надо для того, чтобы достичь состояния опьянения. Но на самом деле с этим связана огромная проблема, что они находятся в опьянении, и в тот момент, когда они не хотят этого делать, и когда им, может быть, надо заниматься какими-то ответственными вопросами. Вот. Поэтому эта болезнь, она лечится каким-то образом. Ладно, что-то
вот
я...
Вот нам Миха написал: вечно пьяный, вечно молодой. Видимо, это на твой комментарий.
Вот люди решили, что Сирас сегодня серьезный гость, значит, технолог, R&D, все дела. Должны быть серьезные, строгие вопросы. Как обеспечивается контроль за содержанием спорыньи в зерне?
Вот, пожалуйста.
Да ну, как-то, наверное, обеспечивается. Я уж не припомню случаев отравления спорыньей в результате.
А у нас с каждым из поставщиков подписывается техническая спецификация и оговариваются параметры качества зерна. Соответственно, мы это проверяем на уровне уже производителя ячменя, зерна и зернопрепасов, что продукт соответствует, потому что на каждую партию зерна есть сертификат Россельхознадзора о том, что продукт соответствует. Плюс есть внутренний контроль во время приемки. Солод проверяется на чистоту, на отсутствие красных зерен, различных плесени.
Почему плохие красные зерна?
Красное зерно означает, что оно поражено фузариозом, это плесень фузариум, она поражает зерно во время хранения, а для конечного продукта это будет проявляться в гашинге. Гашинг — это когда пена является важным параметром качества готового напитка. Но гашинг — это когда вы открываете бутылку, и половина ее выскакивает. Это избыточное пенообразование. Поражение фузариум к этому приводит.
Понятно.
На входном контроле каждая партия проверяется. Каждый вагон отбирается из 5 контрольных точек, отбирается зерно из вагона и оценивается специалистом. До приема, без подтверждения от службы качества, ни одна партия солода не поступает на завод.
Да, я
вот
такой...
наверное, ответили на вопрос.
Я бывал на некоторых компаниях, связанных с пищевой технологией, и западных в том числе, да, и видел, как вот, допустим, приезжает вагон.
Ты одевал белый халат и шапочку?
Да не просто, слушай, там надо было, значит, одеть халат, убрать всю верхнюю одежду, одеть бахилы, одеть шапочку,
на
вот
голову,
как у медика, на голову,
да.
Помыть руки как раз спиртсодержащей жидкостью.
Ну, ты проходишь дезинфицирующей, там через
дезинфекцию. И после этого еще на липучку встать, чтобы все вот волоски, все пылинки с тебя стряхнулись. И ты полностью весь, и даже специальное устройство переговаривающее вставляется в уши, что, потому что там могут быть на производстве какие-то шумы. Вот, так это я к чему все вспоминаю, что я видел, как принимается исходное сырье, ну, то же самое зерно, например, для производства, там очень серьезная история. То есть там действительно выбирается несколько партий. Вот приходит, допустим, фура с зерном. Вот пока она даже на территорию ее могут не пускать. Она может быть где-то в промежуточном месте, потому что там же могут быть что-то там возбудители какие-нибудь. Да. Вот, это от меня. Это совершенно мы, так сказать, не... Ладно.
Мне понравился вопрос слушателя 2860. Telegram.
Это какой?
Ой, как это правильно прочитать? Я не знаю, простите
меня.
Да,
хороший вопрос. Что-то я говорю, такое. Вот мне нравится, что наши слушатели принимают участие, потому что у нас есть тоже свои вопросы, мы их во второй половине еще обязательно зададим. Но я говорю, вот людям интересно. Я много лет делаю вино и до сих пор не могу понять. Хлебные дрожжи все равно делают спирт, но просто куда больше мусора, ну, наверное, отходов или чего-то такого, чем винные. И в чем разница? Хлебные, пивные. Вообще, вот дрожжи-то, наверное, разные. Почему мне приходится выписывать дрожжи из США? Вот. Вот у человека, видите, конкретный вопрос, технология.
Практический вопрос.
Видимо,
человек близок к производству.
Мне кажется, что дома производят там некоторые люди вот крафтовое пиво. Мне кажется, есть какие-то домашние.
Конечно. Дрожжи — это микроорганизмы, одноклеточные, простые, как люди. А мы с вами похожи тоже, да, мы, у нас общие признаки есть. Руки, ноги, головы, мы совершенно разные.
Вы имеете в виду, что они разные бывают?
Разные.
Просто.
А разные расы дрожжей обладают разными свойствами, потому что винные дрожжи, например, что интересно, винные дрожжи являются киллерами для пивных дрожжей. Если происходит смешение культур, то винные дрожжи, они убивают пивные дрожжи.
Понятно, у них конкуренция.
У них конкуренция, и разные расы дрожжей производят разную ароматику. Например, при производстве пива для разных сортов разные дрожжи. Самый яркий пример — это дрожжи, это пшеничное пиво немецкое, которое пахнет бананом и гвоздикой. Банан и гвоздика как раз-таки и приходят из брожения, потому что используются специальные штаммы дрожжей, раса. А также и в случае нашего слушателя. И приходится выписывать винные дрожжи, потому что они дадут ему постоянство продукта и то, что он хочет получить. Если традиционно вино, к вину пойдем, да, оно получается при, в домашних условиях из-за диких дрожжей, которые есть на ягодах.
Угу. Да, у нас просто время уже остается секунд 10. Мы можем просто как-то поставить точку здесь, ну или запятую, да, а вернуться к этому после перерыва. Давайте так, Александр. Значит, коротенько отвечу еще на некоторые комментарии. День добрый, в некоторых источниках пиво рекомендуют для восстановления микробиоты. Вадим. Вадим, это к микробиологу, да, или к врачу. Значит, мы говорим сегодня о производстве технологии безалкогольного пива и вернемся к вам через 5 минут.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова.
Привет, Вера, Андрей! Привет!
Да, значит, вы можете отправлять свои вопросы на смс-номер 8-925-48-948 или в Telegram «Говорит Москобот». Мне кажется, наши слушатели уловили наш настрой.
И закидали, кстати, профессиональными вопросами.
И профессиональными, и даже стихи здесь приходят, но я не буду их, пожалуйста, цитировать. Вот там про употребление алкогольных напитков очень много всего. Я не уверен, хоть у нас программа 16+. О чем мы сегодня говорим? На самом деле, тема, с которой очень давно хотелось разобраться, как производят именно безалкогольное пиво. У нас сегодня в гостях технолог Александр Смирнов, технолог компании AB&BF FS. Здравствуйте еще раз, Александр.
Здравствуйте.
В первой части, как мне кажется, Александр совершенно прекрасно, замечательно и подробно рассказал о том, как вот там зерно заготавливают. Он произнес очень... Занимательное слово «зерноприпасы», которое я себе
мне понравилось
пометил.
Слово «сусло».
Мы больше узнали, что такое сусло, что такое солод, потому что, ну, это, я говорю, эти слова используются в быту, но не уверен, что какая-то часть людей вообще, которые, ну, кроме тех, кто занимается технологией, понимают. Все, нам пора все-таки действительно, наверное, перейти, значит, к непосредственно технологии получения вот этого безалкогольного пива, тем более, что в интернете пишут там про заморозку, какие-то специальные дрожжи или про мембранную фильтрацию. Что из этого правда, что нет? Предоставляем полностью слово.
Хорошо. Мы поняли, что можно получить пиво из либо не выработав этиловый спирт, либо удалив его. Сначала поговорим про то, как мы можем сделать пиво, не получая этиловый спирт. Какие используются технологии? Их две. Первая технология – это остановленное брожение. Когда мы только начали процесс брожения, вот только-только сварили сусло и задали в него дрожжи, и остановили брожение в момент накопления алкоголя до 0,5%. Потому что измеряется алкоголь после заполнения емкости бродильной, проверяется каждые 2 часа, 2-3 часа проверяется содержание алкоголя в напитке, достигли 0,5%, охладили бразильную емкость до 0 градусов, до минус 2 градусов, брожение остановилось при низких температурах, и напиток после этого сепарируется, удаляются дрожжи из него, фильтруется и подается на налив. Вот одна из технологий. Угу. Все достаточно просто.
Ну, звучит просто, да.
Вы сказали, есть еще.
Еще можно использовать специальные расы дрожжей. Мы про дрожжи поговорили в прошлой части программы.
Да, мы говорили, что винные отличаются от хлебных. Да.
Столько пивной технологии занимательных слов.
И
еще
винные
раз
могут
дрожжей
как-то там убить, да? Убить хлебные дрожжи.
Но если мы говорим про пивные дрожжи, есть основные дрожжи – это пивоваренные, которые продуцируют алкоголь, а есть раса Saccharomyces Ludwigii. Они не...
Какое интересное название.
Они не употребляют основные сахара – мальтозу и мальтотриозу. Они... Только фруктозу употребляют, могут перерабатывать только фруктозу.
Uh-huh.
А так как фруктоза во всей части сахаристой сусла будущего пива только 5-10%, то мы и получаем
много получается,
очень небольшой процент алкоголя.
Uh-huh.
Мы прошли брожение, получили ароматику от дрожжей, но... получили пиво с очень малым содержанием алкоголя.
То есть я даже так вот заострю нашу дискуссию,
усугублю.
Я прям
вижу, как у тебя загорелся глаз. Мне кажется, ты скоро будешь варить.
Нет, я не буду варить, потому что я вижу, что технология достаточно сложная, и мне кажется, дома это просто невозможно повторить. Это все делается в специальных условиях. Вот люди говорят, что, ну, есть такое народное мнение, что, дескать, вот безалкогольное пиво – это не пиво, то есть там нет брожения, значит, там берется какой-то там, условно говоря, ароматизатор, и получается газированный напиток. Вот из того, что
ну,
сказал
да,
нам Александр...
Ну да, со вкусом как бы немножко
да,
пиво.
Я просто хочу, как бы, получается, развеять этот миф. Александр говорит, что это совсем не так. То есть, в сущности, технология больше похожа на производство обычного пива, да?
Да даже еще сложнее, я бы сказала.
Это технология, вы правы, это технология производства обычного пива, которая усложнена дополнительными
ну,
этапами.
Да,
потому что
целый этап.
Надо понять, как мы можем не допустить образование телового спирта. Это про недопущение.
Угу.
Это технология.
Вот, кстати, тоже у нас написан такой вопрос, что кроме отсутствия алкоголя отличает безалкогольное пиво от обычного, вот если поставить на разные чашки весов?
Ничего.
Ничего не отличает. Хорошо.
Ничего, потому что это тот же самый напиток с тем же набором питательных веществ, но есть функциональный бенефит в виде чуть сниженной калорийности, потому что теловый спирт, как
о,
мы знаем,
калорийный.
Достаточно калорийный,
что-то.
То безалкогольном да. пиве приятное. Калорийность ниже будет угу. за счет
ну,
отсутствия
да.
алкоголя.
Ну, это такой технический момент, просто надо понимать, да, что у нас этиловый спирт...
Но для меня, кстати, вот это очень важно.
Тоже калорийный. Ну, ты знаешь, мне кажется, что пиво все-таки вообще, в принципе, ну, как сказать... Ну, калорийно, в общем.
Калорийно,
там есть какие-то
конечно.
Калории. То есть, если вы хотите жажду утолить, наверное, лучше это сделать с помощью воды. А если вы хотите именно пиво попить, пожалуйста, пейте пиво.
Я встречался с рекомендациями для марафонцев использовать пиво в качестве изотоника.
А, вот это хороший, кстати, вопрос.
100%. Я такое тоже слышала. Но я не знаю, насколько это верно. Почему я так загорелась? Потому что этим летом я, значит, пробовала пробежать полумарафон, и я читала различные источники, и я там что-то такое видела. Но, тем не менее, мне кажется, что надо к врачу
знаете,
ходить
да,
и уточнять у кого-то
мы
другого.
Мы всегда, когда касаемся вот таких чувствительных каких-то медицинских вопросов или так далее, мы отправляем к врачам. Почему? Потому что, ну, даже не к врачам, а какой-то, может быть, есть сейчас куча с подкастов медицинских сайтов, где беседы можно почитать на,
да,
на
вот
эту тему.
Да, именно со специалистом
да.
надо.
Да, знаете, дело в том, что вот те же самые марафоны связаны с определенными нагрузками, да, на сердечно-сосудистую систему. Я бы вот не взялся говорить, утверждать, что значит, употребление вообще какой бы то ни было жидкости.
Тут видишь,
здесь
в качестве изотоника.
Речь не о пиве, понимаешь? Даже что бы то ни было. Вот надо послушать, что говорят. Тем более меня вот мы делали по этому поводу материал, и меня поправили несколько российских известных биологов. Там, например, там Антон Захаров мне писал, что...
Какой материал-то?
Ну вот по поводу, сколько надо вообще жидкости употреблять. Про минеральную воду, про пиво, там, безалкогольно, алкогольно. Я написал материал достаточно большой, и мне вот написал, например, Антон Захаров, и попросил перепроверить некоторые данные, что вот сейчас есть публикации. Ну, короче, все не совсем так. Хорошо. Тоже очень популярный вопрос от нашего слушателя. Полезно ли для организма безалкогольное пиво, и какой объем употребления безалкогольного пива вреден для человека? И опять же, он тут, наверное, упирается скорее в медицинские рекомендации. Значит, ну, тут, знаете, может быть, как-то к этому можно подходить. Если наш гость сказал, что ответ на вопрос, чем отличается безалкогольное пиво от обычного, отличается только содержанием этилового спирта, то, соответственно, из этого все выводы следуют, да? То есть те вещества, которые содержатся в обычном пиве, кроме этилового спирта, они продолжают содержаться, а те, которые не содержатся, которых вы там не ожидаете получить. Как придумалось безалкогольное пиво и как вообще к этому люди пришли?
Когда появилось? Давайте
когда появилось, да. Кажется, что это где-то совсем недавно.
А это интересная история, потому что как напиток слабоалкогольные сорта с содержанием 1, 2, 3% алкоголя существовали всегда, и в средние века в Европе это заменяло воду. Ввиду плохого качества, плохого санитарного качества воды, то употребляли пиво. Потому что алкоголь, он и горькие вещества хмеля, они обеззараживали эту воду за слабоалкогольные сорта. Но технически безалкогольное пиво появилось в США, когда, как коммерчески успешный продукт, во время сухого закона. Когда приняли сухой закон, то пивоваренные компании попали в очень сложную ситуацию.
Это у нас начало 20 века.
Начало 20 века, это 20-е годы Америка. Пивоваренным компаниям стало необходимо перепрофилироваться.
Угу.
И компания Anheuser-Busch в тот момент перешла на производство лимонадов и безалкогольного пива. Как раз-таки по технологии остановленного брожения.
А технология вот та же, про которую вы рассказывали.
Да, технология остановленного брожения, потому что на тот момент не было технически совершенных методов, как диализ, мембранная фильтрация, дистилляция при пониженном давлении, мы про них чуть позже еще поговорим, как методы удаления.
Мне представляется, спирта. Что тогда вот переход на такое производство, это вообще звучало, наверное, как инновация какая-то.
Да.
Слушайте, а мы, получается, про метод удаления спирта не сказали, да? Вот мы вы не говорите сказали. Мембранная фильтрация.
Их необходимо обсудить, потому что это другая сторона производства безалкогольного пива, когда мы получаем алкогольный напиток и удаляем из него алкоголь.
А есть какая-то информация, ну, в смысле, вот все технологии используются сейчас на данный момент, и такая, и сякая? Да. То есть, а что представляет собой мембранная фильтрация?
Мембранная фильтрация работает на эффекте полупроницаемой мембраны, потому что специально подобранные ацетацеллюлозные мембраны под высоким давлением, представьте себе чан, реактор, в котором находится мембрана посередине. Под высоким давлением...
Мембрана — это такой фильтр, можно сказать, фильтр, своеобразный.
Фильтр, который пропускает на одну сторону этиловый спирт и молекулы, схожие с ним по размерам, а с другой стороны остается деалкоголизированный напиток. Постоянно в эту емкость на пивную сторону подкачивается вода, потому что часть воды уходит со спиртом в другую сторону. И все, вот так мы получаем метод удаления с помощью мембранной фильтрации. Диализ работает примерно так же, только без повышенного давления.
Вот еще есть еще две. Популярный вопрос, что так как алкоголь этиловый участвует в образовании пены, да, при производстве пива, то если пиво безалкогольное, то в него, соответственно, надо добавлять какие-то пенообразователи, стабилизаторы пены. Вот расскажите про это поподробнее. Это используется ли что-то такое или нет?
Андрей, вы знаете, за пену алкоголь не отвечает.
Так, вот.
За пену в пиве отвечают горькие вещества, которые приходят из хмеля, из альфа-кислоты. Они отвечают за пенообразование, белки, которые находятся в составе пива, ну и в целом. Состав алкоголь, он не влияет на пену никоим образом. Соответственно, после удаления этилового спирта мы получаем такой же пенящийся напиток.
Хорошо, нам тут слушатели некоторые нас обвиняют в чем-то.
Непонятно, правда, в чем слушатели 93-й.
Да,
поясните, пожалуйста,
что вам конкретно не нравится или не ясно, да, в наших словах.
А то как-то так нас кинули камнем, и непонятно за что.
Да, мне кажется, несправедливо. Мы пытаемся разобраться. Хорошо. Ну что, может быть, еще такой вопрос. Насколько популярно вообще безалкогольное пиво, там, не знаю, в России, в мире, насколько это распространенная история, там, может быть, доли какие-то нам назовете?
Сейчас рынок безалкогольного пива растет как в России, так и во всем мире.
Связано с популярностью здорового образа жизни и отказом от алкоголя.
Это связано и с популяризацией здорового образа жизни, и с разнообразием, потому что потребитель хочет всегда сделать выбор в пользу любимого напитка, а мы, как производитель, идем ему навстречу. Для того, чтобы не отказывать человеку в употреблении.
Но сортов безалкогольного пива, по идее, должно быть столько же, сколько и сортов пива с алкоголем.
Конечно,
да?
потому что...
То есть разнообразие здесь никак не ограничивается. Если человек любит что-то такое разное пробовать там в алкоголе, а теперь перешел в безалкогольную нишу, то там ему будет предложено то же самое разнообразие, так?
Совершенно верно, потому что безалкогольное пиво от алкогольного отличается только отсутствием.
Одной стадии, да.
И все.
Понятно.
Но это, наверное, секрет фирмы все-таки. Какой из методов используется?
Какой?
То есть, на упаковке же не написано, там просто написано безалкогольное пиво и, соответственно. И вот тоже еще вдогонку вопрос: почему мало темного безалкогольного пива? Я вообще не видел, кстати, темное безалкогольное пиво.
Вы знаете, наша компания производит прекрасный пример, но я его называть не буду, но на полках можете найти.
А то есть даже есть темное безалкогольное.
Темное безалкогольное существует.
Как интересно.
Сейчас будет второй вопрос, мы сразу отправим на наш сайт, посмотреть, откуда Александр к нам пришел, тогда человек сможет найти на сайте информацию.
Да не, ну в том смысле, что в принципе, значит, оно существует, и значит, получается, какие-то другие сорта, ну вы же говорили, там разные, может быть. Я вот видал там и какое-то нефильтрованное, да, безалкогольное. Ну,
абсолютно
вот
верно.
Такое же разное.
Совершенно любой продукт может быть безалкогольным.
Хорошо. А вот вопрос все-таки про доли и популярность, насколько оно, так сказать... Вы сказали, что, да, увеличивается популярность. Может быть, есть какая-то, ну, не знаю, там 5% такого, 95% сякого. Может быть, какие-то интересные есть примеры в каком-нибудь, там, не знаю, Японии или Камбодже, там все пьют сплошь безалкогольное пиво.
Интересный пример – это Россия, в которой рынок безалкогольного пива занимает 1.5%.
Так, это много или мало?
Это очень много. Для нашей страны, я считаю, что безалкогольное пиво занимает очень большой сегмент в объеме. Плюс он растет. За прошлый год мы подросли безалкогольное пиво на 10%.
Мне кажется, ну, это чисто такие умозрительные какие-то фантазии, что, ну, мне кажется, что в России довольно популярно было, в принципе, употребление пива и других алкогольных напитков. Но сейчас как-то вроде эта тема снижается популярность, здесь все-таки с ростом, значит, спортивный образ жизни. Вот даже мы по нашим материалам видим, что материалы о здоровье, о медицине все более и более востребованы. Люди хотят, значит, заниматься спортом, и как-то это не вяжется с употреблением алкоголя. Наверное, вот исключительно с этим. А в других странах, может быть, не так ярко это выражена тенденция.
Слушай, ну вот мы вчера с тобой, когда готовились, мы же нашли прекрасное слово, которое отвечает за подбор, скажем так, вкусовых сочетаний, и в том числе к пиву тоже.
Ну вот, кстати, да.
Визитология.
Да, вопрос от нашего слушателя. Не очень понимаю. Если я хочу пиво, и хочу и опьянение, зачем мне пить безалкогольное? Вот такой вопрос.
Это ярый
рефлекс. У меня тоже есть ответ, кстати, если Александр, может, добавлю.
Если вы хотите получить определенный эффект, тогда вам необходимо выбирать продукт, который вам его принесет.
Да, если вы хотите там, не знаю, что-то там соленого, ешьте соленое. Если хотите сладкое, ешьте
сладкое. Мы же не призываем вас пить только обязательно, да, я там так какой-то один напиток.
В общем, безалкогольного пива есть свой потребитель, и видите, статистика показывает, что это как раз этих потребителей становится больше.
А кто мировой лидер? А, ну это и так, наверное, понятно. Да, ну среди стран.
Ну, может, в каких-то
странах. По безалкогольному есть? Испания. 10% рынка безалкогольного.
Это Испания.
10% в Испании безалкогольного
Германия.
Пива.
6% рынка безалкогольного пива. В Германии, стране для нас с очень богатой пивной культурой.
Да, мне кажется, наоборот, там, да, как-то логичнее было бы, что у них будет, наверное, меньше.
У меня тоже есть объяснение.
Какое, скажи?
Мне кажется, в Испании просто очень жарко, и употреблять алкогольное пиво вообще...
Кстати, может быть.
Прямо скажем, употребление алкогольного пива на фоне жары... Не думаю, что врачи бы это одобрили, да, особенно в больших количествах. Поэтому просто, наверное, здесь люди, ну, как бы безалкогольное, оно так у них, как для утоления жажды просто используется. А у немцев, ну, не знаю. У немцев у меня нет ответа. Тоже на уровне фантазии. Хорошо, мы уже, кажется, обсуждали этот вопрос, но вот он у меня раз записан, давайте все равно еще раз спрошу. Трудно ли в производстве безалкогольное пиво? Можно ли его приготовить дома?
Если мы говорим про технологию основного брожения, то дома сделать можно. Вы варите сусло и сбраживаете, и проводите очень короткое брожение. Но здесь какие риски? Всегда дома отсутствует возможность пастеризации, удаления дрожжей. А так как останутся дрожжи, то они будут бродить. Даже при очень низких температурах они все равно будут продолжать накапливать алкоголь. Соответственно, оно будет безалкогольным только очень, очень короткое время.
А, кстати, вот хороший тоже вопрос. Вот, допустим, дома люди делают какой-то безалкогольный, или они какой-то купили. А как вообще проверить эту концентрацию этилового спирта в пиве?
Слушай, я никогда об этом не задумывалась, хотя я потребитель.
Как, допустим, обнаружить количество, значит, спирта в водке, более-менее понятно. Там есть бытовые даже приборы, там измерители плотности, да, у смеси спирта и воды, у них разная плотность. И тут можно достаточно легко механически определить. А когда концентрация там 0,2 или 0,4 или 0,5 или 0,7, вот это достаточно маленькие концентрации, плотность там не сильно отличается.
Александр, есть какие-нибудь
бытовые,
знаю, приборы,
может, есть какие-то, может быть, знаю, что вставить такое, какой-то датчик? И...
В быту это невозможно сделать. Большие пивоваренные компании, когда проводят исследования, для концентрации этилового спирта ниже 0,5-0,4% используют газожидкостную хроматографию. Только так можно эти концентрации уже определять.
Ну да, домой себе не купишь, конечно.
Слушайте, такой, а вот, прибор. Кстати, тоже вопрос чисто от меня. Я что-то тоже подумал об этих определениях. А вот технологически, вот то безалкогольное пиво, например, которое ваша компания делает, там в широких пределах, то есть какие там допуски концентрации вот этого остаточного этилового спирта? Или там прям вот строго получается там 0,31, например, и все, и никогда иначе?
А не более 0,5.
Не более 0,5.
Не более 0,5 в соответствии с требованиями законодательства. И допуск вот на этом и заканчивается.
А бывает лимит? Пиво, которое вот 0,0,0,0,0?
Да.
Такое будет, пиво... если, извините, что перебила, если у меня там 0,53?
Но не будет, потому что они это контролируют, ты видишь, хроматографический.
Мы это не выпустим на рынок, такой продукт, потому что это не соответствует требованиям законодательства и спецификации, конечно.
Слушатель 39 спрашивает, почему тогда не продают безалкогольное пиво детям? Можем подискутировать на эту тему.
Что тут дискутировать? Мне кажется, есть определенные законы.
Это просто, наверное, есть законы, есть эксперты, есть, да, которые определили, да? Определенные, ну вот что возможно, а что невозможно делать. Почему не, значит, не допускают детей на определенные фильмы?
Технология это все равно связана с так или иначе изображением. Это потом уже туда добавляется там стадии, и вы, например, отделяете, да, алкоголь. Но я думаю, что как-то вот из этого исходили.
Слушайте, наш слушатель винодел задает очень специфичные, очень такие технические вопросы. Но я не могу. Человек интерес в студии живой, да, технолог, который занимается ресерчем. Значит, давайте я прочитаю. Кстати, говорит, я купил капиллярный ареометр, но на вине он плохо работает. Дрожжи не встанет на работу 19 градусов, которые он показывает. Это из-за остатков сахара или загрязнен канал капилляра? Вот такой технический вообще вопрос. Мне кажется, мы не сможем.
В данном формате мы не сможем помочь нашему слушателю.
Ну вот ареометр — это как раз вот бытовой прибор, который используется для определения плотности. И, соответственно, значит, по плотности можно определить крепость напитка.
Мне, кстати, интересно, ты сказал, что ты думала, что максимум до 18 градусов. Здесь слушатель говорит про 19. И тоже она говорит, что ну невозможно, да, чтобы даже там выше, наверное, 18 что-то было. Не знаю, может, погрешность какая-нибудь.
Ну да, нет, ну тут уже надо разбираться с инструкцией, знаете, только чисто технический вопрос. А вот слушатель вдогонку пишет, а почему же тогда есть детское шампанское? А детское шампанское — это совсем другой продукт.
Так это только упаковочка такая, да, из-под шампанского, внутри-то там...
Нет, ну там газированный напиток, конечно, который по вкусу напоминает. Ну понимаете, шампанское... Это игристые вина, это ближе всего к вину, да, то есть как бы это вообще... Александр, вы знаете что-нибудь про технологию детского шампанского?
Я знаю из этикетки, что это лимонад.
Во-во-во-во-во. Я про это и говорю, что это же газировка, лимонад.
Вы произнесли сейчас самые главные слова. Это лимонад. То есть это отдаленно что-то напоминающее, но детское шампанское — это как бы не...
Это упаковка от шампанского, а внутри-то продукт у вас, ребята, все равно
детский. И, кстати, ответ, в общем, тоже на поверхности. Почему тогда не продают безалкогольное пиво детям? Мы же вам абсолютно говорим, что большинство сортов безалкогольного пива содержит остаточное количество алкоголя. Оно безопасно, наверное, для взрослых, да, но как какие-то эксперты определили, что для детей это, наверное, не подходит. С другой стороны...
У меня есть вопрос к Александру.
Давай.
Александр, ну скажите, а ваш-то сорт какой любимый? Пиво алкогольное или неалкогольное? То есть безалкогольное?
Вера, мой любимый сорт — это Хугарден 0,0.
То есть безалкогольное?
Серьезно? Да. Безалкогольное с 0% алкоголя.
А в нем вообще не содержится?
Вообще не содержится. 0,0.
Как интересно.
Классно.
А как это не является секретом фирмы? Как вот его делают? Там мембранная фильтрация или что там?
Производство — это ноу-хау нашей компании, где мы совместили два процесса. Частично измененное затирание для выработки меньшего количества брожжевых сахаров и деалкоголизацию.
Вот то есть там две технологии.
Двух технологий получили напиток с нулевым содержанием алкоголя.
Интересно.
А вот, кстати, вот вопрос, который мы не разобрали, и почему-то наши слушатели, неужели не интересно? Ну, давайте я его все-таки спрошу и сам же дам сначала возможность Александру ответить, а потом сам прокомментирую.
У тебя полтора минуты.
Я хочу, да, и у нас полтора минуты. Может ли человек управлять автомобилем после употребления безалкогольного пива?
Вы знаете, я бы рекомендовал обратиться к врачу, потому что очень индивидуально. Каждый организм индивидуально может реагировать.
Вот, а я тогда присоединюсь к Александру. И абсолютно. Во-первых, это реакция индивидуальна, но чтобы дать такой бытовой совет, знаете, дело в том, что в разных странах разные требования к предельной концентрации этилового спирта в крови, плюс есть погрешности приборов и так далее. Есть страны, где допустимо достаточно высокие концентрации. Это та же Германия или другие страны Европы. Есть страны, где это вообще неприемлемо. У нас был период не так давно, когда у нас был абсолютно 0,000. На данный момент это не 0,00. Значит, вы видите концентрацию на упаковке. Вы можете найти там формулы в справочниках, каким образом они преобразуются. И мы не должны нарушать существующий закон в той стране, в которой вы находитесь. Вот, наверное, из этих соображений можно исходить, стоит ли управлять автомобилем или не стоит. Спасибо большое. Хочу поблагодарить нашего гостя. У нас закончилось время. У нас в гостях был Александр Смирнов, технолог компании ABNBFFS. Спасибо, Александр. Мы, наконец-то, вроде узнали всю правду.
Было очень интересно.
Да, спасибо. До следующей субботы.